«Тебе видно лучше?» — заметил я.
«Да», — ответил он, — «ведь могло быть и хуже». Заметив, что батраки положили на козлы доску, которая служила столом, Джеральд сел возле меня. Служанки внесли еду. «Меня всегда привлекали времена викингов», — сказал гость. «Делать же я кое-что умею».
«Что ж», — ответил я, — «коли у тебя нет своего дома, можешь жить у нас».
«Я умею работать», — перебил он меня. «Вам не придется кормить меня даром».
И я понял, что он действительно пришел издалека. Ибо какой вождь станет батрачить на чужой земле? И все же он вел себя с непринужденностью, свойственной людям знатного происхождения, а по виду его было заметно, что он привык к хорошей еде. Правда, явился Джеральд без даров, но я не придал этому значения. В конце концов, он потерпел кораблекрушение.
«Быть может, тебе удастся вернуться обратно в свои Соединенные Штаты», — сказал Хельги. — «Снарядим корабль, и я тоже охотно посмотрю это королевство».
— «Нет», — мрачно возразил Джеральд, — «такой страны нет. Пока нет». — «Значит, ты продолжаешь утверждать, что пришел из завтра?» — проворчал Сигурд. — «Сумасшедший! Передай-ка мне лучше свинину».
— «Продолжаю», — упрямился Джеральд. Теперь он был совершенно спокоен. — «И могу это доказать», — сказал он.
«Не понимаю, где научился ты, пришелец из дальних краев, говорить на нашем языке», — заметил я.
«Я ни за что не назову человека в глаза лжецом, разве только тогда, когда мы мирно похваляемся друг перед другом, но...»
«В моей стране в мое время будут говорить по-иному», — ответил он. «А вот в Исландии язык мало изменился с древних времен, и я научился ему по приезде сюда». — «Хоть ты христианин, — сказал я, — но уж придется тебе потерпеть, когда мы нынче вечером будем совершать жертвоприношение».
— «Мне все равно, — ответил он. — Боюсь, я никогда не был особенно ревностным христианином, и мне хотелось бы посмотреть на ваш обряд. А как вы это делаете?»
Я объяснил ему, как на глазах у Бога наношу лошади молотом удар по голове, а потом перерезаю ей горло и ветками ивы, разбрызгиваю кровь. Затем мы разделываем тушу и пируем на славу. Он поспешно произнес. «Вот теперь я и смогу доказать, кто я такой. У меня есть оружие, которое убьет лошадь вспышкой молнии».
«А что это такое?» — заинтересовался я. Мы все столпились вокруг Джеральда, когда он вытащил из ножен кривую металлическую дубинку и показал ее нам. Меня, правда, взяло сомнение. Лезвия у нее не было, да и на вид она годилась, пожалуй, только для того, чтобы ударить по голове, но я понял, что сработал ее удивительно искусный мастер.
— «Ладно, — сказал я, — давай попробуем».
Он показал нам все, что у него было в карманах. Несколько необычайно круглых монет с удивительно четкой надписью, маленький ключ, палочку с грифелем внутри, чтобы писать, и плоский кошелек, в котором было множество бумаг с какими-то знаками. Когда он торжественно заверил нас, что некоторые из них — это деньги, то все даже торгунно расхохотались. Но лучше всего был нож. Лезвие его пряталось в рукоятку. Увидев, как я обрадовался ножу, он подарил его мне. Большая щедрость со стороны человека, потерпевшего кораблекрушение. Я сказал, что взамен дам ему одежду и добрый топор, и жить он может у нас столько, сколько захочет. Нет, сейчас у меня нет этого ножа. А жаль, это был отличный нож, хоть и совсем небольшой.
— «А кем ты был до того, как стрела войны поразила твою страну? — спросил Хельги. — Купцом?
— «Нет, — ответил Джеральд. — Я был инженером, то есть я собирался им стать. Инженер строит дома, мосты, делает разные рабочие инструменты, прокладывает дороги. Это больше, чем просто мастеровой. Поэтому я и считаю, что здесь мои знания могут очень пригодиться». В его глазах я снова увидел лихорадочный блеск. «Дайте мне время, — сказал он, — и я стану королем».
«У нас в Исландии нет королей, — проворчал я. — Наши деды пришли сюда, чтобы избавиться от королей. У нас есть Тинг».
Тинг. В скандинавской Исландии это сходка, на которой решались все спорные вопросы в границах округа, в отличие от ежегодного Альтинга, собрания самых умных людей страны.
«У нас есть Тинг»,
где мы разбираем споры и принимаем законы. Но каждый человек имеет право добиваться справедливости собственными силами.
— А если обидчик не согласен подчиниться? — спросил Джеральд.
— А, тогда мы вспоминаем про кровную месть, — ответил Хельги, и принялся рассказывать об убийствах, довершенных за последнее время. Глаза его горели.
Джеральд смятенно вертел в руках пистолет. Так он называл свою дубинку, исторгавшую огонь. — На тебе богатая одежда, — мягко заметила Торгунна. — Наверное, у твоей родни много земли.
— Нет, — ответил он. — Наш король дает такую одежду каждому своему воину. Что же до моей семьи, то у нас нет земли, а живем мы в доме, в котором живет еще много семей. Я и сам не люблю кичиться своим богатством. Но он, этот человек, деливший со мной на правах старшего почетное место у очага, подумалось мне, нарочно прибедняется, говоря, что у него нет земли.
Торгунна поспешила погасить мой гнев. — У тебя еще будет своя усадьба, — сказала она.
Стемнело, и мы отправились к месту, где совершаются жертвоприношения. Батраки развели перед капищем костер, и когда я отворил дверь, деревянный Один, казалось, прямо прыгнул к нам навстречу. Джеральд шепнул моей дочери, что наш бог вырезан очень грубо. А так как Одина вырезал мой отец, я еще больше рассердился на Джеральда. Некоторым людям недоступно понимание истинного искусства. Тем не менее, я позволил гостю помочь мне подвести лошадь к каменному алтарю. Взяв в руки сосуд, куда собирают кровь, я заметил, что теперь он, если хочет, может убить лошадь. Джеральд достал свой пистолет, вложил его в ухо лошади и что-то нажал. Раздался грохот. Лошадь вздрогнула и упала, а в голове у нее оказалась дыра. Мозг был испорчен. Вот какое грубое оружие! Затем я уловил резкий горьковатый запах. Так пахнет возле вулкана. Мы все подпрыгнули. Одна из женщин вскрикнула, а Джеральд с гордостью огляделся по сторонам. Опомнившись, я поспешил окончить жертвоприношение. Джеральд не пожелал, чтобы его обрызгали кровью, но ведь в конце концов он был христианин. Супа из конины и конского мяса он тоже поел самую малость. Потом Хельги долго расспрашивал его о пистолете, а он объяснял, что из пистолета можно убить человека с такого расстояния, какое пролетает стрела, но что будто бы в этом нет никакого колдовства. Просто надо научиться кое-чему, чего мы еще не знаем. А поскольку мне уже доводилось слышать о греческом огне, то я ему поверил. Пистолет мог быть очень полезен в бою. В этом мне потом пришлось убедиться. Но нам не имело смысла делать такой же. Железо стоит дорого, да и много месяцев пройдет, прежде чем удастся сработать хотя бы один. Больше всего меня беспокоил сам Джеральд. На следующее утро я услышал, как он рассказывал Торгунне разные глупости о своей стране. О домах, высоких как горы, о повозках, что ездят без лошадей и летают по воздуху. В городе, где он живет, говорил он, тысячу раз по 8 или 9 тысяч жителей. И называется этот город Нью-Йорвик или что-то в этом роде. Я, как и мои соседи, не прочь послушать хорошую выдумку, но это было уже чересчур. А потому, рассердившись, я велел ему идти со мной искать отбившийся от стада скот. После того, как мы целый день проблуждали в холмах, я убедился, что Джеральд не способен даже отличить, где у коровы зад, а где перед. Раз мы почти натолкнулись на заблудившийся скот, но чужеземец, ничего не соображая, пересек тропу прямо перед носом у животных. Они ушли, а нам пришлось начинать все сначала. Еле сдерживаясь, но все же учтиво, я спросил его, умеет ли он доить коров, стричь овец, косить и молотить. — Нет, — ответил Джеральд, — он никогда не жил на ферме. — Жаль, — заметил я, — ибо в Исландии этим занимаются все, кроме разбойников. От моих слов он вспыхнул. — Я умею делать многое, многое другое, — возразил он. — Дайте мне инструменты, я покажу вам неплохую работу по металлу. — Что ж, это достойное занятие, — с радостью отозвался я, — и ты можешь оказать нам большую услугу. У меня сломан меч, а у нескольких копий погнуто острие. Неплохо и подковать заново всех лошадей.
Тогда я не очень обратил внимание на то, что он, по его словам, ни разу не пробовал подковать лошадей.